В последних новостях рассказала моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Наталья Буреева. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Продолжается расследование аварии самолета Ту-154. Ведутся поиски речевого самописца. Сегодня президент России Дмитрий Медведев прибудет с официальным визитом в Польшу. Накануне он дал интервью польскому СМИ, в котором не исключил своего участия в президентских выборах 2012 года. Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжаются следственные действия на месте падения самолета Ту-154 авиалиний Дагестана. Приоритетной версии происшествия следствия пока нет. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Ранее сообщалось, что трагедия могла произойти из-за ошибки пилотов, которые при наборе высоты забыли включить насосы подкачки топлива, что и привело к остановке двигателей. Однако в компании авиалинии Дагестана считают несостоятельной эту версию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
По сообщению Следственного комитета, в рамках расследования уголовного дела по факту экстренной посадки в аэропорту Домодедово пассажирского самолета Ту-154, 5 декабря следователи изъяли на Внуковском авиаремонтном заводе всю документацию, относящуюся к ремонту самолета, проведенному в прошлом году. В аэропорту Сургута изымаются образцы топлива, которым был заправлен этот самолет. Следствие затребовало в махачкалинском офисе авиалинии Дагестана документы, касающиеся летной эксплуатации Ту-154. Накануне в Межгосударственном авиационном комитете уже началась расшифровка данных двух бортовых самописцев. Третий, речевой самописец, регистрирующий переговоры экипажа, так и не был найден. Тем временем заместитель председателя комитета Олег Ермолов сообщил журналистам.
Установлено, что запись аварийного полета имеется на обоих регистраторах. Качество записи позволяет использовать ее для дальнейшего анализа. Предварительный анализ записи показал, что в период с 14.00 до 14.02 московского времени, по данным параметрического регистратора, экипаж запустил двигатели самолета. На борту находилось примерно 19,5 тонн топлива. Взлет был произведен в 14.08. Примерно в 14.16 после набора около 6500 метров высоты начали регистрироваться колебания в подаче топлива всех трех двигателей. На высоте около 9000 метров произошло выключение первого и третьего двигателей, после чего экипаж приступил к снижению. Комиссия изучает возможные причины выключения первого и третьего двигателей в полете, а также их влияние на работоспособность других систем самолета.
Специалисты выяснили, что второй двигатель, несмотря на неустойчивую работу, функционировал до приземления самолета. Пока комиссия Межгосударственного авиационного комитета окончательно не назвала причину ЧП, следствие рассматривает три наиболее вероятные. Ошибка экипажа, техническая неисправность самолета перед вылетом и отказ узлов во время полета. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. Напомню, трагедия произошла днем 4 декабря. После отказа двигателей, вылетевший из Внуково в Махачкалу Ту-154, был вынужден совершить аварийную посадку в Домодедово. При приземлении самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы более чем на 400 метров, остановился в 15-20 метрах от бетонного ограждения, после чего развалился на части. Но пожара или взрыва, к счастью, не последовало. При этом погибло 2 человека, более 80 получили травмы. Всего на борту самолета находилось 169 человек, в том числе 9 членов экипажа, и 3 из них находятся в больнице. Командир экипажа, штурман и бортинженер. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сегодня в Варшаву с официальным визитом прибывает президент России Дмитрий Медведев. Этот визит расценивается польскими политиками оптимистично на фоне принятой Думой резолюции о катынских событиях. Подробнее об этом в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Алексея Диковицкого.
Последний раз президент России, тогда это еще был Владимир Путин, посетил с официальным визитом Польшу в самом начале 2002 года.
Wydaje mi się, że to, iż nasz sąsiad po tylu latach przyjeżdża do nas na szczebel...
То, что после стольких лет к нам приезжает президент соседнего государства, я назвал бы очередным гигантским шагом в нормализации польско-российских отношений. Кроме того, факт, что этот визит состоится вскоре после принятия Российской Думой переломной резолюции о Катыни, свидетельствует о серьезном подходе в России к этому визиту.
То świadczy о поважном подходе władz российских до этой визиты.
Заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Вопрос осуждения катынского преступления до сих пор был одним из главных препятствий в нормализации отношений между Москвой и Варшавой. Премьер-министр Польши Дональд Туск. Это важный политический знак. Не будем скрывать, что формулировки, содержащиеся в резолюции, а также форма ее принятия, это важный знак, тем более, что это было сделано накануне визита президента Медведева в Польшу. Однако польское правительство ожидает, что за этим последуют все более смелые шаги, также на уровне решений правительства.
Сейчас важнейшие кроки, также дотычанцы децизий рządовых.
Однако Катынь – это не единственная проблема в польско-российских отношениях. По предварительной информации, президенты Комаровский и Медведев будут разговаривать также о ходе расследования причин катастрофы польского самолета под Смоленском 10 апреля нынешнего года. Деловые круги страны также надеются на обсуждение проблем, связанных с содействием польским инвестициям в России, сотрудничеством приграничных регионов. В настоящий момент на 210 километров польско-российской границы работают всего 3 пограничных перехода, в то время как, например, на границе Польши со Словакией до вступления в силу Шенгенского соглашения таких переходов было 51. Варшава готова также поддержать усилия России, касающиеся отмены виз для российских граждан стран Европейского Союза, несмотря на то, что этим недовольны, например, в Вильнюсе и даже традиционно положительно настроенном по отношению к Москве Берлине. Нужно понимать, что мы начинаем трудный марш. Это не спринтерский бег, если говорить о примирении с Россией. Это будет тяжелая поэтапная работа, но ее когда-то нужно начинать. Нужно попытаться это сделать. Нельзя растратить впустую то особенное настроение, которое было создано в польско-российских отношениях, как в результате совместного присутствия премьеров Путина и Туска на могилах польских офицеров в Катыни, так и после смоленской трагедии. Заявил президент Польши Бронислав Комаровский. Дмитрий Медведев вернется в Москву во вторник. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Накануне своего визита в Польшу Медведев дал интервью польским СМИ, в котором не исключил своего участия в президентских выборах 2012 года. Мнение экспертов об этом интервью сразу после краткой сводки новостей в 12 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
Следователи впервые допросили командира экипажа разбившегося в субботу в Домодедово самолета дагестанских авиалиний. 15 шахтеров Кузбасской шахты «Распадская», которые считались пропавшими без вести после взрывов в мае, официально признаны погибшими. В Новосибирске возбуждено уголовное дело на местного жителя, ударившего в минувшую пятницу учительницу младших классов на глазах учеников. Президент России Дмитрий Медведев направляется сегодня с официальным визитом в Польшу. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. 14 часов 7 минут. Не пропустите программу «Свобода в клубе «Артефакт». Вот главная тема. Анна Каренина, героиня нашего времени. Ведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас вновь вернемся к одной из главных тем сегодняшнего дня. В Польшу сегодня с официальным двухдневным визитом прибывает президент России Дмитрий Медведев. В Варшаве он встретится с польским президентом Брониславом Комаровским и премьер-министром Польши Дональдом Туском. Накануне визита Медведев дал польским средствам массовой информации большое интервью. Подробнее об этом в обзоре прессы, который подготовил мой коллега Павел Куравский.
В часовом интервью Дмитрий Медведев затронул вопросы двусторонних отношений, внешней и внутренней политики России и в который раз уклончиво ответил на вопрос о своем политическом будущем. Дмитрий Медведев не отвергает своего возможного участия в президентских выборах 2012 года. «Я уже говорил об этом. Если ситуация в нашей стране будет нормальной и стабильной, если я буду иметь соответствующую поддержку от населения, я этого не исключаю», — заявил президент. Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас сейчас еще рано объявлять об окончательном решении на этот счет. У меня есть другие коллеги, которые тоже могут участвовать в этом политическом процессе, сказал президент. России еще предстоит пройти большой путь в строительстве правового государства, поскольку сейчас страна находится лишь на начальном этапе, для которого характерен правовой нигилизм, также сказал президент России. Почему Медведев во второй раз за последние две недели, если вспоминать послание Федеральному собранию, столь долго и бессодержательно говорит на важные темы, пытаются сегодня понять российские и зарубежные журналисты, политологи и эксперты, говорит политолог Центра Карнеги Николай Петров.
Мне кажется, что действительно в течение часа, говоря с польским журналистом, Дмитрий Анатольевич Медведев дал достаточно такую общую картину, не очень изменил и обогатил, детализировал наше представление и о своих собственных планах на будущее, и о даже российско-польских отношениях, и что конкретно является содержанием его визита. Мне кажется, что мы просто сейчас находимся в такой политической ситуации, когда нет возможностей и нецелесообразно объявлять о конкретных планах, даже если решение об этих планах приняты, по той простой причине, что президентские выборы предстоят еще через полтора года, и любое заявление о какой-то конкретной конфигурации, которую на них мы увидим, будет означать существенное изменение баланса сил и дестабилизацию нынешней политической системы. Поэтому я думаю, что мы будем видеть достаточно долгое такое топтание на месте со всех сторон. Из послания президента, мне кажется, следует, что решение, по крайней мере, будет принимать не Дмитрий Анатольевич Медведев, или, по крайней мере, то, что открыто со своими амбициями относительно следующего президентского срока он не выступает, и программы действий на этот срок он тоже пока, по крайней мере, не предлагает.
У России нет претензий к действиям Генпрокуратуры Польши в связи с делом Ахмеда Закаева, заявил накануне источник в администрации президента России. Закаев – мелкий эпизод, который не должен мешать потеплению отношений, уверен и политолог Центра Карнеги Николай Петров.
Мы в этом году существенно изменили в сторону большего прагматизма и рациональности свою позицию в двусторонних отношениях с целым рядом стран, и в первую очередь с Польшей. И поскольку действительно, как, собственно, с этого начинается интервью, наши отношения сейчас развиваются достаточно позитивно и динамично, и речь может идти о перезагрузке, переформатировании этих отношений в целом, то какие-то мелкие эпизоды, а к ним, безусловно, относятся и эпизод с Закаевым, они никак не должны помешать нормализации этих отношений.
Начинающийся сегодня визит президента Медведева в Польшу откроет новую главу в отношении их двух стран. С таким мнением накануне приезда российского президента и его супруги в польскую столицу выступили ведущие политики и эксперты республики. Согласно распространенным данным опроса общественного мнения, проведенного исследовательским центром Homo Homini, 93% поляков считают, что этот визит окажет позитивное влияние на взаимоотношения Варшавы и Москвы. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», ну а сейчас поговорим об американо-российских отношениях, которые в эти дни подвергаются, пожалуй, наиболее серьезным испытаниям с начала так называемой перезагрузки, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Беспрецедентный слив конфиденциальной дипломатической информации веб-сайтом WikiLeaks на минувшей неделе, по мнению многих американских наблюдателей и официальных лиц, способен вызвать серьезную размолвку между США и Россией. Развитию доверительных отношений, в частности, могут навредить опубликованные депеши, согласно которым американские официальные лица полагают, что люди в российском руководстве сильнее, чем предполагалось, связаны с организованной преступностью. Момент особенно деликатен в условиях, когда остается под вопросом ратификация Сенатом – нового американо-российского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и продолжаются трения по поводу строительства европейской системы противоракетной обороны. Американские СМИ отмечают, что российский премьер-министр Владимир Путин в интервью телекомпании CNN в среду отверг критику, исходящую, согласно публикуемым WikiLeaks депешам, от главы Пентагона Роберта Гейтса о том, что российская демократия сошла на нет и что правительство Путина – это олигархия, управляемая спецслужбами. Путин также отметил, что содержащееся в другой дипломатической телеграмме сравнение его с Бэтменом, а президента Дмитрия Медведева с Робином, направлено на то, чтобы оскорбить одного из них. Российский премьер сослался на неких экспертов, считающих, что опубликованные в WikiLeaks послания могли быть сфабрикованы и опубликованы для неясных политических целей. «Мы даже не подозревали, что это будет делаться с такой наглостью, нахрапом и так беспардонно», — сказал Путин. Госсекретарь США Хиллари Клинтон выступила с осуждением публикации секретной переписки внешнеполитического ведомства. Действительно ли опубликованная WikiLeaks информация может стать кошмаром для Хиллари Клинтон? Должна ли она персонально звонить каждому зарубежному политику, упоминаемому в этих депешах, извиняться и объяснять, что на самом деле американцы думают о них лучше? Вот как ответил на этот вопрос Ричард Хаас, президент Совета по международным отношениям, в своем воскресном интервью телекомпании CNN. Они ведь по сути знают, что мысли, подобные тем, что публикуют WikiLeaks, нас действительно посещают. И ни для кого не ново, что, говоря правду в Вашингтоне, рискуешь попасть в просак. В данном случае произошло попадание в просак во всемирном масштабе. Будем считать, что Хиллари Клинтон повезет, если скандал с WikiLeaks окажется самым серьезным кризисом или проблемой за 4 года ее пребывания на посту госсекретаря. Это не кризис и не катастрофа. Меня же беспокоит слишком бурная реакция в Соединенных Штатах по поводу этой утечки. Хотя сейчас многие озабочены высоким уровнем совместного использования информации, я опасаюсь, как бы маятник не качнулся в сторону ситуации наподобие той, что царила накануне терактов 11 сентября 2001 года, когда нельзя было создать общую картину угрозы, поскольку никто не делился информацией друг с другом. Публикация веб-сайтом WikiLeaks откровений американских официальных лиц совпала с новым раундом попыток президента Барака Обамы убедить законодателей ратифицировать к концу года американо-российский договор СНВ. На минувшей неделе Обама заручился поддержкой известного отставного начальника и политика Колина Пауэлла. В совместном заявлении в Белом доме в среду Обама и Пауэлл предупредили о серьезных последствиях срыва ратификации документа, снижающего предельные лимиты американских и российских ядерных боеголовок и регламентирующего систему взаимного контроля арсеналов обеих стран. Колин Пауэлл, в свое время возглавлявший Объединенный комитет начальников штабов, а затем Госдепартамент, после встречи с Обамой заявил: «Я полностью поддерживаю этот договор и надеюсь, что Сенат рассмотрит его и даст согласие на его ратификацию как можно скорее». По мнению Пауэлла, отказ от ратификации договора поставит Соединенные Штаты в уязвимое положение, поскольку у двух крупнейших ядерных держав не будет точной информации о состоянии арсеналов друг друга. В последних комментариях представителей Белого дома о перспективах ратификации появился осторожный оптимизм в связи с заявлениями влиятельных сенаторов-республиканцев Джорджа Войновича и Джона Маккейна о желательности завершить работу с договором к Новому году. Вот как обосновывает необходимость ратификации договора СНВ сенатор-демократ Ричард Дербин. «Мы должны признать очевидное. Ратификация договора критически важна для обороны Америки, для нашей национальной безопасности и для усиления международных позиций нашего президента. Русские помогли нам во многом. При решении проблемы, связанной с иранской ядерной угрозой, они играют одну из ключевых ролей. Они присутствовали на недавнем саммите НАТО, где мы вместе обсуждали важные вопросы строительства европейской системы противоракетной обороны. Мы наблюдаем беспрецедентный прорыв, когда в условиях поддержки этой системы странами Европы русские заявляют, что готовы обсуждать ее с нами. Такую историческую возможность нельзя упускать. Сенат должен закатать рукава и начать работать над ратификацией договора СНВ». Между тем, газета «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что российский премьер Владимир Путин в интервью телекомпании CNN предупредил, что Россия будет разрабатывать и размещать новые ядерные вооружения, если Соединенные Штаты не примут ее предложение по интеграции российских и европейских средств противоракетной обороны. По сути, пишет газета, Путин повторил тезис, прозвучавший в послании президента Дмитрия Медведева к Федеральному собранию во вторник. В воскресенье самые влиятельные республиканцы в Сенате, выступив по телевидению, продемонстрировали раскол по поводу возможности ратифицировать договор СНВ к Новому году. Так, сенатор Ричард Лугар выразил оптимизм относительно того, что его однопартийцы проголосуют за ратификацию. Сенатор Джон Килл, в свою очередь, назвал перспективы ратификации туманными. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжаем тему, связанную с WikiLeaks. Во многих странах у созданного австралийцем Джулианом Ассанжем сайта WikiLeaks, занимающегося масштабными разоблачениями в сфере политики и дипломатии, есть немало сторонников. В Германии это прежде всего немецкие хакеры фонда имени Вау Холланда. Фонд уже собрал для WikiLeaks 750 тысяч евро, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
По данным берлинской газеты Die Welt, фонд Вау Холланда является основным источником финансирования WikiLeaks. Помимо оплаты сервера, из средств фонда выплачивалась зарплата 10 сотрудникам сайта и покрывались накладные расходы. Как отмечает та же Die Welt, председатель фонда Винфрид Моцкус пообещал в ближайшее время обнародовать данные о поступлении пожертвованных денег и их расходовании, а пока ссылается на то, что сотрудники фонда не справляются с оформлением возникшего потока пожертвований, идущих под девизом поддержки свободы информации. Один из известных в Германии сетевых блогеров Маркус Бекедаль, издатель интернет-газеты «Сетевая политика», считает, что таких сайтов, как WikiLeaks, должно быть больше и что они должны конкурировать. Говорит Маркус Бекедаль. Ничто не говорит против того, чтобы возникали новые подобные порталы. И WikiLeaks не первая подобная платформа, и она уж наверняка не будет последней. Возможно, это даже несколько проблематично, когда все материалы такого рода концентрируются на одном сайте. Потому что один сайт выключить из игры легче, чем несколько подобных. Тот, кто будет теперь создавать новый подобный сайт, должен учиться на опыте WikiLeaks. Одним из опытов является и ставший известным общественности конфликт в руководстве самого сайта WikiLeaks, в результате которого из состава сотрудников вышел представитель сайта в Германии Даниэль Шмидт, который в интервью журналу «Шпигель» объяснил свое решение несогласием с политикой основателя WikiLeaks Ассанжа, обвинив его в высокомерии и излишней концентрации власти, то есть в том зле, войну с которым в мире как раз и объявил сам сайт WikiLeaks, говорит Маркус Бекедаль.
Создавая новые сайты, подобные WikiLeaks, следует пытаться строить их по мере возможности транспарентно, как минимум в пределах самой организации. Следует искать способы создания демократической инфраструктуры, демократических механизмов принятия решений, дабы не фокусировать и не строить все на одной личности. И не менее важно, конечно, для завоевания доверия к своей работе планировать и осуществлять как можно большую прозрачность в использовании пожертвований. В настоящий момент не очень ясно, куда идут деньги, которые жертвуются в пользу WikiLeaks. И пока существует только одна, сколько-нибудь прозрачная возможность такого рода, это немецкий фонд Вау Холланд, у которого транспарентность и информационная свобода прописаны в положении о создании самого фонда. В результате чего не существует банковского счета, с которого WikiLeaks мог бы снимать деньги по своему усмотрению и направлять их куда заблагорассудится, что имеет место со многими другими источниками его финансирования. И создателям подобных сайтов также необходимы определенные структуры, дающие достаточно возможностей изымать из подготовленных к публикации документов личные сведения о людях. В последние трудные для WikiLeaks дни в Германии появился еще один спонсор портала – сайт Netbooks News. Этот сайт зарабатывает ежемесячно 1000 евро на сотрудничестве с Амазоном, отказавшим WikiLeaks в эти дни в поддержке и прогнавшим его со своего сервера. Так вот, сайт Netbooks News объявил, что 25% денег по этой доходной статье он будет постоянно направлять WikiLeaks в качестве пожертвования.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер. «Либералы и вызов 2011-2012 годов». В программе «Время гостей» сегодня в 19 часов 7 минут выступит член Оргкомитета партии «Народной свободы», лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов. Ведет программу Михаил Соколов. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Следователи впервые допросили командира экипажа, разбившегося в субботу в Домодедово самолет дагестанских авиалиний. Лайнер совершил вынужденную посадку в субботу. Погибли 2 человека, более 80 пострадали. 15 шахтеров Кузбасской шахты «Распадская», которые считались пропавшими без вести после взрывов в мае, официально признаны погибшими. В Новосибирске возбуждено уголовное дело на местного жителя, ударившего в минувшую пятницу учительницу младших классов на глазах учеников. Аналогичное дело расследуется в Петербурге. Президент России Дмитрий Медведев направляется сегодня с официальным официальным визитом в Польшу. Главной темой его переговоров с польским руководством – сотрудничество в области энергетики и торговли и вопросы безопасности. Правительство Латвии отказалось от доклада по определению ущерба от советской оккупации в преддверии запланированного на 19 декабря визита в Россию президента страны Валдиса Затлерса, сообщает корреспондент «Радио Свобода». США призывают Китай обсудить ситуацию на Корейском полуострове. Южная Корея проводит артиллерийские и военные морские учения. 23 ноября артиллерия КНДР обстреляла южнокорейский остров, в результате чего погибли 4 человека. Интернет-сайт WikiLeaks опубликовал список объектов по всему миру, которые Вашингтон считает необходимыми для обеспечения национальной безопасности. В Колумбии, в городе Медельин, в результате схода оползня как минимум 50 человек числятся без вести пропавшими. В Египте в воскресенье состоялся второй тур парламентских выборов. Оппозиция его бойкотировала, как и первый тур, ссылаясь на многочисленные нарушения. На севере Израиля локализован крупнейший в истории страны лесной пожар. На Камчатке проводится проверка по факту аварийной посадки пассажирского самолета в аэропорту Петропавловска-Камчатского. В американских секретных дипломатических документах, обнародованных сайтом WikiLeaks, говорится, что крупнейшие исламистские группировки по-прежнему финансируются частными донорами из Саудовской Аравии.
С новостями вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина. Фонд «Право и справедливость» сегодня вручает премию номинантам конкурса на лучшую гражданскую акцию. Победителями стали интернет-портал помощи во время борьбы с летними лесными пожарами и общественная компания о поправках в закон о полиции. Также награду получает общественная компания по борьбе за природный заповедник «Утриш», защитники Химкинского леса, движение «Архнадзор». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
С весны 2009 года эксперты фонда «Право и справедливость» наблюдали за гражданскими и общественными акциями по всей России. В итоге выбрали более 20 заявок. Первые три места заняли два интернет-проекта и одна общественная компания. Подробнее о них рассказывает эксперт фонда «Право и справедливость» Наталья Таубина.
Интернет-проект «Карта помощи», возникший в период летних пожаров, это интерактивная карта, позволяющая соединять, с одной стороны, потребности пострадавших от пожаров людей, с другой стороны, желание добровольцев, коммерческих структур, бизнес-структур, государственных структур оказывать ту или иную помощь. Этот проект получил, наверное, самые высокие оценки в жюри. Вторая кампания – это 5 простых поправок для милиции, интернет-кампания за внесение наиболее важных с точки зрения прав человека поправок в закон о полиции. И третья кампания – это общественная кампания по защите заказника «Утриш» в Краснодарском крае, тоже привлекшая довольно сильное разнообразное внимание со стороны общества, государственных структур к проблемам заповедника, к необходимости его сохранения и так далее. И, соответственно, жюри приняло решение, что вот эта кампания тоже должна быть в числе победителей конкурса.
Специальный приз жюри конкурса получил фермер Михаил Шляпников. Его акция «5 миллионов деревьев, сгоревшей в Мещере за 5 лет». Среди участников конкурса, получивших почетные дипломы, движение «Архнадзор», говорит его координатор Константин Михайлов.
Речь здесь не о каком-то разовом выступлении «Архнадзора», а о самом создании этого движения, то есть которое позволяет людям, которые любят свой город и готовы его защищать, деятельно принять участие в борьбе за историческую Москву. Это, безусловно, есть проявление гражданского общества и гражданской позиции людей, которые в нем участвуют. Приятно, что наблюдателями или теми, кто следит за развитием гражданского общества в России, это явление отмечено и замечено.
Фонд «Право и справедливость» вручает премии за самые эффективные гражданские акции впервые. Однако в планах награждать общественные движения и объединения ежегодно. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Какие общественные кампании, проходившие в этом году, запомнились вам? С этим вопросом корреспондент Радио Свобода Олег Снеймиров обратился к жителям Тюмени.
Защиту Химкинского леса, наверное. И что там, мигалки сняли. Депутаты же все ездили у нас с мигалками по зеленому. Все, наверное, что еще там.
Защита, вот, ну, если по Москве говорить, вот эти застройки начались, всякие там современные и не видать. Вот это тоже как там в Москве и в Питере. Ну, в Питере как бы незаметно, что это, а в Москве-то вообще настроили вот этих, не знаю, весь вид, кажется, они портят.
Было избиение в городе Москве. Журналисты, то, что за свободу слова начинают выступать люди. А, и то, что еще, когда девочка пропала, вот, Анисимова, вот, тоже был большой резонанс был за этого. по очереди по городу ездили, искали ее.
Ну, не знаю. По телевизору все понятно. Смотришь, когда там где-то в других странах шумят то по зарплате, то по кредитам. А в России я не видела такого, чтобы наш народ бунтовал или чего-то. Мы же народ терпеливый. Все ждем, все надеемся на лучшее, между прочим.
Я сама веду благотворительную деятельность, помощь малоимущим, нищим, беспризорным, инвалидам. У нас есть такая программа, и им идет помощь материальная на все жизненные нужды.
Ну, я очень связан с потеряшками, поэтому как бы потеряшкинские акции для меня это основные. Потеряшки — это такая компания, которая занимается тем, что подбирает животных с улицы, то есть они помогают животным устраиваться в семьи. У меня вот родители, допустим, взяли щенка оттуда там. Знаю многих людей, которые то берут как бы щенков.
Знаете, как-то так вот на работу идешь утром, вечером поздно придешь, и какая там общественная активность, она как-то, может быть, она и есть, но сама по себе. Я как-то видела, несколько человек на площади стояли, но мне так некогда было даже узнать, не интересует просто это.
Так тюменцы отвечали на вопрос, какая общественная кампания, проходившая в этом году, вам особенно запомнилась. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Накануне исполнилось 45 лет со дня первого правозащитного митинга в России. Второй год подряд московская хельсинская группа вручала в этот день премию в области защиты прав человека. Тему продолжит Елена Поляковская.
5 декабря в Москве на Пушкинской площади собрались люди, которым было важно, чтобы процесс над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем не превратился в тайное судилище, а велся гласно, как это предписывает Конституция. Именно этот день считается днем рождения правозащитного движения в России. За прошедшие 45 лет миссия людей, отстаивающих права своих сограждан, не стала менее значимой. В этом году на премии в 10 номинациях одной из старейших правозащитных организаций Московской Хельсинской группы претендовали более 40 человек. По словам председателя Московской Хельсинской группы Людмилы Алексеевой, выбор был сложным, поскольку все люди, выдвинутые на премию, были ее достойны.
Премию полагается это за некие деяния в данном году. Голосуют члены Московской Хельсинской группы. Людей, достойных получить премии, гораздо больше, чем их может получить Московская Хельсинская группа. У нас 10 человек по 10 номинациям получают премии. И дебаты были очень жаркие, потому что предложений было очень много, и кандидаты все были очень достойные. И очень трудно было выбрать, потому что те, кому не досталось премии, с них тоже много достойных людей.
Среди лауреатов премии Московской Хельсинской группы 2010 года журналист Зоя Светова и председатель комитета солдатских матерей Санкт-Петербурга Элла Полякова, лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова и писатель Виктор Шендерович, бывший судья Конституционного суда Анатолий Кононов и известный адвокат Юрий Шмидт. В интервью «Радио Свобода» Юрий Шмидт признался, что оказаться в числе лауреатов премии, да еще в такой компании, для него большая честь.
Во-первых, я очень благодарен Московской Хельсинской группе за то, что мне присудили эту премию. Я совершенно не уверен, что я ее заслужил. Тем более, что я знаю большое количество людей, которые, с моей точки зрения, сегодня делают много больше, чем я. Но мне приятно. Я знаю Виктора Шендеровича, Эллу Полякову и Евгению Чирикову и абсолютно убежден, что это исключительно достойные люди, и оказаться в их компании для меня – это особый почет.
Юрий Шмидт – адвокат Михаила Ходорковского, которого называют самым известным российским политзаключенным. По словам Юрия Шмидта, его подзащитный изменил сознание многих людей, и его пример еще послужит защите прав человека.
Своим мужественным поведением во время процесса и в течение этих долгих 7 лет он, по-моему, оказал огромное влияние на сознание многих людей И его пример еще послужит делу защиты прав человека и делу свободы. В этом я убежден.
Одна из тех, кто достоин премии Московской Хельсинкской группы, журналист Зоя Светова, дочь известных советских диссидентов, писателей Феликса Светова и Зои Крахмальниковой. Зоя Светова, лауреат многих журналистских правозащитных премий, говорит, что горда оказаться в числе лауреатов премии Московской Хельсинкской группы.
Для меня эта премия Московской Хельсинкской группы, это очень большая честь. Во-первых, я оказалась в замечательной компании людей, которые тоже награждены этой премией. Кроме того, премия Московской Хельсинкской группы для меня это признание моей скромной работы, того, что я пытаюсь сделать в журналистике, как я ее понимаю, поскольку я в основном работаю в такой так называемой жанре правозащитной журналистики. И мне кажется, что это очень важная сфера журналистики, потому что, к сожалению, в нашей стране столько проблем у людей, права человека нарушаются во всех сферах. Поэтому вот мне очень приятно и для меня очень важно, что мой скромный труд был отмечен правозащитниками, что они меня включили в эту замечательную компанию людей, которые тоже в разных областях тоже как-то занимаются правами человека.
После торжественной церемонии вручения премии Московской Хельсинкской группы все ее участники отправились на Пушкинскую площадь. Таким образом, они отдали дань традиции, заложенной еще 45 лет назад. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Новости экономики продолжат дневную информационную программу «Свобода» в полдень. Их представит обозреватель Иван Трефилов.
Инфляция в России в ноябре составила 0,8, а с начала года 7,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, годом ранее за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,3% и 8,4% соответственно. Компания X5 Retail Group, крупнейшая в России по объемам продаж розничная сеть, подписала соглашение о покупке розничной продуктовой сети «Копейка», третьей по величине в стране. Объем сделки составит 51,5 миллиард рублей или примерно 1 миллиард 600 миллионов долларов в пересчете. Под управлением компании X5 сейчас находится более 1600 магазинов, работающих под торговыми марками «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Торговая сеть «Копейка» насчитывает более 600 магазинов-дискаунтеров. Немецкий энергетический концерн «Е.ОН» завершил продажу российскому государственному внешэкономбанку 2,7% акций «Газпрома». Объем сделки не разглашается. На минувшей неделе «Е.ОН» заявил о выходе из состава акционеров российского концерна, договорившись о продаже принадлежащих ему 3,5% акций «Газпрома» за 3 миллиарда 400 миллионов евро. Большую часть пакета купил внешэкономбанк, а оставшаяся часть была реализована на открытом рынке. Предложения по созданию совместных предприятий между российским «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» пока обсуждаются, и их необходимо рассматривать в общем контексте поставок и транзита газа, заявил глава украинского правительства Николай Азаров. На прошлой неделе «Газпром» сообщил, что две компании уже договорились о создании двух совместных предприятий для добычи газа из угольных пластов на территории Украины, а также для разработки нефтегазовых месторождений на украинском участке шельфа Черного моря. Государственная компания «Российские железные дороги» 12 декабря открывает движение скоростных поездов «Аллегро» французской компании «Альстом» на маршруте «Санкт-Петербург-Хельсинки». Максимальная скорость этих составов на территории России и Финляндии составит 200 и 220 км в час соответственно. На первом этапе ежедневно будут выполняться два рейса, а к лету 2011 года их число увеличится до 4. Курс доллара на сегодня 31 рубль 26 копеек, на 9 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 41 рубль 34 копейки, по сравнению с пятницей он подорожал на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов. Слушайте «Свободу в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Пришло время напомнить о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода»,
Новости.
Следователи впервые допросили командира экипажа разбившегося в субботу в Домодедово самолета дагестанских авиалиний. 15 шахтеров Кузбасской шахты «Распадская», которые считались пропавшими без вести после взрывов в мае, официально признаны погибшими. В Новосибирске возбуждено уголовное дело на местного жителя, ударившего в минувшую пятницу учительницу младших классов на глазах учеников. Президент России Дмитрий Медведев направляется сегодня с официальным визитом в Польшу. Президент США Барак Обама призвал председателя КНР Ху Цзиньтао обсудить ситуацию на Корейском полуострове. Южная Корея проводит артиллерийские и военно-морские учения. Интернет-сайт WikiLeaks опубликовал список объектов по всему миру, которые Вашингтон считает необходимыми для обеспечения национальной безопасности страны. В Египте в воскресенье состоялся второй тур парламентских выборов. На севере Израиля локализован крупнейший в истории страны лесной пожар. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Путин и ФИФА. Тайные встречи. Как Россия получила чемпионат?
Комментарии экспертов.
Андрей Сотник. О личном богатстве российского премьера.
Право автора.
Поднять забрало. Александр Генис. О самозащите интернета.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Накануне на ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн» прошла презентация книги Петра Вайля «Слово в пути». Путешествие – сквозная тема этого посмертного сборника эссе нашего коллеги. Место действия – самые удаленные друг от друга города и страны. Нью-Йорк и Львов, Италия, Япония, Армения и Рио-де-Жанейро. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В сборник, вышедший в свет стараниями издательства «Корпус», вошли тексты, которые раньше были опубликованы только в разных журналах, а кроме того, три главы из книги про Италию, завершить которую Петр Вайль не успел. 7 декабря исполнится год, как писателя и главного редактора русской службы «Радио Свобода» не стало. Вдова автора Эли Вайль говорит, что при подготовке книги «Слово в пути» отталкивались от двух предыдущих.
Идея издательства была в том, чтобы продолжить тематику гения места и русской кухни в изгнании, чтобы это были путешествия, а так как у Вайля путешествия всегда были связаны с едой, с кухней, без этого он не мог и не представлял культуру никакой страны. Поэтому это получилась книга о путешествиях, о еде, путешествия в те страны и города, которые не вошли в гений места. Поэтому это как бы продолжение. Затем Петя готовил книгу «Картины Италии». Это было желание продолжить очень известную, замечательную книгу Павла Муратова «Образы Италии». То есть что такое Италия для российского человека? Вайль всегда писал для русского читателя. Поэтому это все ассоциации, переброски, они связаны именно с Россией. То есть что такое Италия для российского человека через 100 лет? Потому что как раз в 1909 году вышли «Образы Италии», а через 100 лет должна была выйти эта книга. И эти три главы, написанные о художниках Джотто, Симоне Мартине и братьях Флоренцетти, вошли в эту книгу.
Рассказ друга Петра Вайля и участника совместных путешествий Алексея Букалова позволяет предположить, какой могла быть новая книга об Италии.
Эля в приложении дала список объектов, о которых он собирался рассказать. Этот список поражает своим охватом, поражает своей глубиной, знанием вещей, которые находятся в стороне от известных тропинок, от туристических маршрутов. Я помню, что незадолго до его смерти мне удалось договориться с Ватиканской пресс-службой, чтобы мне разрешили сопровождать моего коллегу-журналиста при посещении так называемой это капеллы Паолины. Это паолинские капеллы, расписанные Микеланджело, которые находятся не в музейной части Апостольского дворца, где находится Сикстинская капелла, и куда идут по маршруту все туристы, которые покупают билет в Ватиканский музей, а которые находятся в закрытой части, которая прилегает к папским покоям. И вход туда, в принципе, запрещен. И нам с Петей понадобилось месяца три, пока они не сказали «да, хорошо, привозите вашего друга». Но Петя уже капеллы Паолина, расписанные Микеланджело, он их, к сожалению, не увидел.
Поэт Лев Рубинштейн вспоминает.
круг знакомств и дружб Петь оказался поистине безразмерным. Мне кажется, секрет Твайли писателя в том числе еще и в том, что он никогда не отделял литературу, если под литературой понимать порядок слов и предложений, не отделял литературу от того, что называется бытом. Причем самым важным и авторитетным жанром этого быта было всегда дружеское застолье, за которым Петр был абсолютно общепризнанным королем этого жанра. Он никогда не был ни экскурсоводом, ни лектором, ни, не дай бог, ни учителем, он был только собеседником. И вот диалогизм, принципиальный работающий диалогизм, лежащий в основе его творческого метода, работает по сегодняшний день. Когда мне позвонили из издательства и сказали, что готовится новая книга Вайли, я сначала слегка вздрогнул, а потом понял, что все правильно. Конечно, писатель ведь живет, пока читаются, перечитываются, издаются и переиздаются его книжки.
Директор русской службы «Радио Свобода» Ефим Фиштейн познакомился с Петром Вайлем еще в давние нью-йоркские годы.
Петя уже тогда, в эмиграции 70-х, 80-х годов, казался значительной фигурой. Но закрадывалось сомнение, не мастер ли он на фоне лишь эмигрантской литературы, эмигрантской жизни. Ведь никто из нас не знал, пока не проходился железный занавес, как реально выглядит соотношение сил между эмиграцией и российской действительностью и ее литературой. Оказалось, что его крупная фигура на этом фоне отнюдь не потерялась, и даже наоборот. Казалось, что художников такого масштаба не так уж много. Он не потерялся. Не случайно, что мы сейчас говорим об его книгах наряду с другими писателями, никогда не покидавшими Россию.
Книгу «Слово в пути» приятно держать в руках. Она прекрасно иллюстрирована фотографиями из домашнего архива Петра Вайля и репродукциями тех произведений искусства, о которых он пишет. Лиля Пальвелева, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Фонд «Общественное мнение» выяснил, насколько распространено в России курение, сколько в стране убежденных курильщиков, кто хочет бросить курить, но не может. Способствует ли борьбе с курением повышение цен на табачные изделия? Об этом в нашей постоянной рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
процентов граждан заявили о том, что они курят. Правда, ФОМ опрашивал только взрослое население, а, как известно, курильщиков немало также среди подростков. 13% удалось бросить курить, 40% хотят избавиться от этой привычки, но не могут, 17% заявляют о своей готовности бросить, а 19% признаются в том, что не хотят и не могут бросить курить. Это и есть убежденные курильщики. Об отношении россиян к курению рассказала «Радио Свобода» Екатерина Седых, директор проектов «Доминанты» Фонда «Общественное мнение».
Это очень драматический, конечно, вопрос для нашего российского населения, потому что, как показывают данные опросов регулярных, мы их проводим давно, но до сих пор ситуация не меняется, и в основном курящими являются молодые мужчины. И я думаю, что разговоры, которые идут про продолжительность жизни, про повышение пенсионного возраста, они здесь, мне кажется, очень где-то рядом и очень связаны, потому что, как показывают данные медиков, табакокурение – это один из основных факторов смертности у нас, даже больше, чем алкоголизм. Поэтому повышение пенсионного возраста, который так достаточно низкий по сравнению там, с развитыми остальными странами, да, европейскими, невозможен при такой ситуации с плохим здоровьем, что непосредственно проистекает из такой практики курения. Особенно в такой аудитории наиболее активных граждан.
Ну и, насколько я понимаю, некоторые категории населения ускользнули от вашего внимания, то есть вы проводите опрос только среди взрослых людей и не учитываете подростков.
Да, но, как известно, и там ситуация очень плохая, и все младшая аудитория подсаживается на эту привычку. По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия оказалась на первом месте по количеству курящих подростков.
А что касается предложения правительства существенно повысить цены на табачные изделия, как это воспринимают россияне?
Здесь вот интересная ситуация, она кардинально меняется, кардинально она противоположная среди тех, кто курит, и среди тех, кто бросил, либо никогда не курил. Так вот, курильщики крайне отрицательно относятся к повышению цен на табачные изделия, а те, кто не курил, они всячески за. И здесь аргументы, конечно, приводятся достаточно, мне кажется, весомые и здравые. о том, что повышение цен должно снизить число страдающих такой пагубной привычкой, ну просто людей, которые вынуждены будут от этого отказаться. Во-первых. Во-вторых, это ограничит молодежь от расходов, ну и, соответственно, от табакокурения. Ну и в целом это должно повлиять на оздоровление общества. А те, кто курил, они так и говорят, что либо они перейдут на дешевые сигареты, либо будут продолжать в ущерб семейному бюджету. Ну, в целом против они.
Сейчас сколько тратят россияне на сигареты?
По нашим подсчетам, это, конечно, данные очень усредненные по всем субъектам, где мы проводим по всероссийскому опросу исследования такое проводили. По нашим данным получается, что в среднем в неделю тратят порядка 210 рублей. Насколько это адекватно вот ценам в отдельных регионах, здесь, конечно, надо иметь в виду, что данные усреднены.
А как вы думаете, какие меры были бы действенны в борьбе с курением?
Я, конечно, считаю, что меры, которые связаны с ограничением свободы, с навязыванием и с ограничением каких-то разумных, взвешенных, самостоятельных действий, это в далекой перспективе не ведет к хорошей ситуации в целом в обществе и мало мотивирует к осознанному отказу от таких пагубных привычек. Я думаю, здесь должны быть комплекс мероприятий, конечно, связанные с положительными какими-то позитивными программами, рассказывающими, привлекающими, организующими все мероприятия, которые направлены на здоровый образ жизни. То есть отлучать надо, вовлекая во что-то другое. Это и спортивный, и здоровый образ жизни, и программы, которые отвлекают молодежь, особенно молодежь, конечно, которая существенно и значительно портит свое здоровье с самой молодости.
Это была социолог Екатерина Седых. Как мы видим, даже существенное повышение цен на табак не заставит убежденных курильщиков бросить сигареты. А те, кто очень хочет избавиться от вредной привычки, часто сами справляются с этой проблемой.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила моя коллега Вероника Баден. Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Наталья Буреева. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Ударим классикой по Твиттеру. Журналист Александр Минкин решил вернуть свою многомиллионную аудиторию к творчеству Антона Чехова. Газета «Московский комсомолец» в 8 номерах публиковала его исследование под названием «Яйца чайки». Что нового сказал Минкин о знаменитой пьесе 115-летней давности? Об этом он сам поговорит со слушателями «Радио Свобода» сегодня в 13 часов 7 минут в программе «Час прессы». Ведет программу Елена Рыковцева. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше хороших новостей. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Более суток в испанских аэропортах царил хаос.
При этом пожаре погиб 41 человек. Выжжено 5000 гектаров.
Акция собрала в несколько десятков человек и проходила под лозунгом...
Состояние их всех стабильное, хотя часть из них мы расстреляли.
Среди расстрелянных в 1937-1938 годах практически...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».